Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Кава з капуцином.
Слава Ісусу Христу! Приветствует вас брат Петр Куркевич Капуцин в нашей передаче «Кофе с капуцином», который сейчас изменяет свое название на «Уксус с капуцином», потому что хочу приближаться и рассказывать вам про ошибки Мартина Лютера. Но еще не в этой передаче. В этой передаче хочу продолжать историю Скотта Хана. Перед этим, как начнем продолжение этой истории, хочу еще обратиться ко всем вам, особенно живущим в Украине, но не только, с моей просьбой, чтобы вы одобряли и присоединялись к нашему розарьевому восстанию, которое происходит с января этого года и которое поблагословили недавно епископы латинские в Украине. Так что приглашаю вас, чтобы вы присоединились к этому восстанию и чтобы мы вместе через ежедневный розарий каждого месяца 13 дня в 19:00 на площадях ваших поселков, ваших селений, ваших городков, ваших, чтобы мы через это восстание, через это ходатайство, через эту духовную войну, чтобы мы выпросили для Украины и для мира победу над всяким злом, над сатаной, над нищетой, над каждой формой зла. И также обращение для наших людей, для нашего общества, для нашей церкви, для наших власть имеющих, для наших людей бедных. А сейчас возвращаюсь к истории Скотта Хана. Профессор Скотт Хан, протестантский пастор и также профессор в университете библейском, засомневался в первом принципе Мартина Лютера, который называется «Sola Fide», в переводе «Только вера». Засомневался потому, что нету подтверждения в Библии, что спасает нас лишь только одна вера. И это была первая причина раскола между католиками и протестантами. Протестанты думают, что мы оправданы есть лишь только верой. И единственным авторитетом нашим есть священное Писание. И вот именно профессор Скотт Хан в своих изучениях Библии не нашел подтверждения библейского для этого принципа «sola fide» – «только вера», «только веруй». Сейчас Скотт Хан случайно попал на второй вопрос, касающийся второго протестантского принципа веры и революции протестантской в теологии, который называется «Sola Scriptura», то есть «только Писание», «только Писание». Каким способом он встретился с этой проблемой? В конце одной из лекций студент спросил профессора Хана, в котором месте Писания сказано, что Библия является нашим единственным авторитетом для нашей веры. Профессор ответил, что это дурной вопрос. Тогда студент, смотря ему прямо в глаза, попросил про ответ. Тогда прижатый к стене профессор зацитировал Евангелие от Матфея 5:17, в котором говорится, что не думайте, что я пришел уничтожить закон и пророков, а также второе послание Павла к Тимофею 3 глава стихи 16-17, что каждое писание вдохновленное и полезное для научения. Но эти аргументы для самого профессора и тем более для студента не были достоверными и убеждающими. Тогда этот студент попросил профессора Хана, чтобы прокомментировал вот текст из 2 Саунян 2 главы 15 стиха. «Тогда, братья, непоколебимо пребывайте и придерживайтесь преданий, в котором вы были получены либо живым словом, либо через посредничество нашего письма». И профессор Хан не хотел, не был готов ответить на этот вопрос, потому что действительно здесь видим, что самая Библия говорит, что не только она является источником откровения, является источником нашего просвещения, но кроме священного писания, таким источником есть устное живое слово. Живое слово, то есть слово проповеди или разговора. Значит, Библия, дорогие братья-протестанты, говорит вам, что есть два источника, с которых можем добыть для себя Слово Божие. Одним есть живое Слово, скажем, ночного разговора с Павлом, и вторым источником является, и я бы сказал, даже второстепенным здесь, его послание, слово, записанное Слово. Слово имеет два моменты, в которых приходит к нам. Живое слово, устное предание и предание записанное, то есть священное писание, то есть Библия. И это так просто принять, дорогие братья-протестанты. Представьте себе, что я есть Петр, но не Петр Куркевич, только апостол Петр. Он написал лишь только два послания. А проповедовал сколько лет? 10? 20? Умер, погиб в 60, насколько помню, в 7 году. Или в 64-м. Не помню, кто там из них первый, Павел или Петр. Значит, смотрите, Иисус около 30-33 года умирает, погибает. Апостол Петр 30 лет позже, спустя. Написал лишь только два послания. Но даже если участвовал в писании Евангелия от Марка, согласен, Марк его секретарь, ничего положительного про Петра не написал, я согласен, он точно писал то, что хотел, дабы написать апостол Петр. Но даже если бы Петр был автором Евангелия от Марка, но сколько это Евангелие? Извините, чтобы написать такие два послания, мне хватило бы 2 дня работы, чтобы написать Евангелие, дайте мне 2 недели еще. Но давайте месяц. Смотрите, 30 лет этот апостол передает Слово Божие. Слово Божие. Скажите, это не Слово Божие. Слово Божие есть только это, которое записано в посланиях. Тогда вам противоречит самое Писание священное. 2 Саунян 2.15 говорит, что неправда. Слово Божие, то есть это предание, это откровение Божие через Иисуса Христа в Духе Святом идет через, во-первых, живое слово апостола Петра, апостола Иоанна, евангелиста Марка, евангелиста Луки. Во-вторых, идет через послания, Евангелия, откровения апостолов и евангелистов. Во-вторых, через Священное Писание. И больше это слово проявлялось через устное живое слово. Более это предание, это традиция, более это откровение шло через уста, нежели через чернила и через бумагу, папирус. Иисус Христос. Каким способом Иисус Христос передал Божие Слово, Божие откровение? Через свои поступки, через свои глобальные выборы, через сам факт, что стал человеком, через свои разговоры, проповеди. Не написав ни одного слова на листочке. Все Божие предание, откровение, все Божие Слово в Иисусе Христе, который пришел за 33 года жизни, за 3 года Его публичного учения, не оформилось в письменном виде. Вы слышите, братья протестанты? Все Божье Слово в Иисусе Христе было оформлено через живое Слово фактов и проповедей, разговоров. Ни одного листочка, никакого Евангелия, ни писания, послания, никакой книги. Живой Иисус Христос и разговоры, и Его речь. Живой Иисус Христос и Его речь. Звук и факт. Оптика и аудио-видео. 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 Слово Божие. И это есть основной способ передачи Слова Божьего. Фактам и звукам. Не в письменном виде. В письменном виде даже апостолы не начнут. После Пятидесятницы они начинают проповедовать, делать чудеса, изгонять бесов, жить праведно в святости, показывать своим примером. Первые листочки напишут 10, 15, 20, 30, 50 лет спустя. И напишут очень мало. Вот чим є Слово Боже.
Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином».
Це дуже важливо зрозуміти. Священне Писання – це одна із форм Слова Божого. І то навіть в хронології, а я би додав в якомусь аспекті в значенні, не первостепенна форма, тільки второстепенна. Тому що хронологічно и по масштабности первое место занимает живое слово, факт и звук. И так есть в жизни Иисуса Христа 30 лет плюс 3 года. И так есть в жизни апостолов первых 10, 15, 20, 30 лет, 40. Они не напишут ни одного слова. Только поступки, только пример, собственный пример. Только разговоры, только проповеди. Только литургия, культ. Вот и через все это церковь передает откровение Божие. А потом также в безошибочном виде, через вдохновленные послания и книги. Так, насчет этой безошибочности, здесь Священное Писание, можно сказать, каждое слово, вдохновленное Духом Святым, имеет автора. Но поверьте, что одно и то же можно сказать про проповеди апостола Павла и Петра. Что вы думаете, что они там делали ошибки? Так, скорее всего, брат Петр в своих проповедях и в своих разговорах не делает теологических ошибок. Значит, все, что говорит, есть безошибочное, обычно. Конечно, здесь не надо сказать, что в каждое слово проповеди любого священника, епископа, папы, оно вдохновленное Богом. Нет, нет, нет. Но сказать, что оно безошибочное, скорее всего, да, да, да. Редко делаем ереси, редко. Конечно, не планируем ереси, она получается через наше, скажем, непонимание, неточность выражений наших, но обычно говорим все ортодоксально, все говорим правильно. Так что, когда Скотт Хан услышал это чтение, он действительно не знал, что ответить студенту. Держитесь, братья, непоколебимо и пребывайте в традиции, в предании, в откровении, насчет которого вы были поучены либо живым словом, либо посредничеством нашего письма. Всю неделю Скотт Хан пытался найти в своих размышлениях, а также спрашивая своих американских коллег, теологов, пытался найти ответ. Но ответа адекватного не нашел. Наоборот, отвечали: «Зачем у тебя такой дурной вопрос?» И тогда он, вспоминая студента, просил: «Но тогда предоставьте дурной ответ». Значит, не нашли в Библии они и не найдете вы, братья-протестанты, библейского текста, в котором говорилось бы, что Священное Писание является единственным авторитетом. Наоборот, если спросите Библию, она ответит в 2 Солунянским 2:15, что Слово Бога, которым надо питаться, приходит, то есть это предание, это откровение от Бога, которое есть для нас как еда, приходит к нам через устную форму, устный способ и письменный способ. Также нашел в своих поисках Скотт Хан еще одно место. Это из 1 Тимофея 3:15. 1 Тимофея 3:15. Читаем там: «Если я бы опаздывался, хочу, чтобы ты знал, как надо поступать в Доме Божьем, который есть Церковью Бога Живого, столпом и подпорой, фундаментом истины». Оказывается, что фундаментом истины, опорой, столпом истины не есть Слово Божие, только Церковь. Не есть только Слово Божие. Не есть только Слово Божие, только Церковь. Нету опять текста, в котором говорится, что фундаментом истины, фундаментом и столпом, и опорой для истины, и опорой для этого откровения есть Священное Писание или даже Слово Божие. Не есть Священное Писание и не есть Слово Божие опорой, фундаментом, только есть Церковь. А если хотите, братья-протестанты, покопать больше и глубже, обратите внимание, что когда Иисус говорит про Петра: «И я говорю тебе, Петр, что ты есть Петр, скала, и что я на этой скале построю свою церковь». Оказывается, что церковь есть гарантией, что мы есть в истине. Эта церковь гарантирует, что мы не в ошибке. Эта церковь гарантирует, что мы правильно поняли Бога. Не Священное Писание и не Слово Божие даже. Только церковь есть гарантией для тебя. Вопрос: какая церковь? Которая церковь? Самая Библия говорит: церковь с фундаментом истины, с опорой, с столпом, с гарантом что ты в истине, что ты не в промахе, не в ереси, не в ошибке, не в самообмане. Для тебя гарантом есть оценка церкви. А в этом тексте про апостола Петра оказывается, что фундаментом, столпом, скалой, на которой эта церковь твоя, которая должна быть для тебя гарантом, что ты в истине, и обеспечением твоим, что для этой церкви, которая для тебя есть гарантом, для нее гарантом есть апостол Петр. Для нее фундаментом, скалой, на которой она есть, Петр. Конечно, братья-протестанты здесь будут обманывать нас и самих себя, говоря, что это на исповедовании веры Петра. Но не так Иисус сказал. Да, Иисус похвалил Петра, что Отец открыл тебе это, и ты правильно сказал, кто я есть, что я есть Мессия, Сын Бога Живого. Но потом сказал, не что на этом исповедании твоем, на этой вере твоей я построю мою церковь, только сказал, а я тебе говорю, кто ты есть, Петр. Сейчас уже не говорим, что об этом, кто я есть, говорит Иисус Христос. Сейчас уже не будем этим заниматься. Ты правильно сказал, я есть Мессия, Сын Бога Живого. Но а я тебе расскажу сейчас, Петр, про тебя. Ты есть Петр, скала. И на этой скале, на твоем имени, на тебе, значит, имя это синоним особы, личности, на тебе я построю мою церковь. Так, не на твоих словах, об этом уже не говорим. И я говорю тебе, ты есть Петр. И на тебе, на этой скале, на тебе я построю мою церковь. Как красиво, Господи, что ты свою церковь, то есть свою семью строишь на человеке. Что ты так доверяешь этому человеку, ему и нам, но ему, слабому, грешному Петру. Как красиво, Господи, что ты умеешь на так слабом фундаменте построить такое чудо, великое чудо. Это есть... Это супер. Так что слушайте, братья-протестанты, не Слово Божие гарантом для тебя, что ты в истине. Библия молчит об этом. Но Библия не молчит, что церковь. А для этой церкви гарантом и фундаментом и столпом не кто-то другой, как раз апостол Петр, на котором Иисус строит свою церковь уже 20 столетий. На Петре и на его наследниках. И вокруг них, и они являются этим фундаментом, этим центральным каменем, наружным каменем, угольным каменем. Это фундамент церкви. Петр, Папа Римский. Так что слушайте также вы, православные. И не выкручивайте, не перекручивайте Слово Божьего, только читайте так, как оно звучит, в простом восприятии, в простом, без всяких там шуру-буру, без всяких выкручиваний налево, направо, чтобы только было так, как я хочу. Не, в простоте. Это Слово есть простое. Добрые сердца умеют принять Слово так, как оно есть, с пониманием. С правильным пониманием, в простоте, с простым пониманием. Так что Скотта Хана был человеком простым и жил в простоте перед Богом, и жил в поиске истины настоящей, его захватил niepokój i ужас. На его глазах уже первый столб рухнул, это была sola fide, только вера. Спасаемся лишь только верой. Это уже упало как небиблейский принцип. А сейчас рухнул также и второй столб. Sola scriptura. Только священное писание как авторитет. Не церковь, не Петр, не папа, не устная традиция, предание, только Библия. Рухнула как небиблейский принцип. Сама Библия противоречит этому, что она является единственным и вообще, что является источником Слова Божьего. Ну не, насчет этого она не противоречит. Но насчет этого, что только через Библию слышим Слово Божие, она противоречит. И это развитие духовное Скотта Хана не разрешило ему принять нового поста, которого предлагали декана в университете. Хотя студенты были увлекались его лекциями. Он также оставил пост пасторский, ибо совесть не разрешала ему уже научать доктрины пресвитерианской, то есть лютеранской, насчет которой уже не был уверенный. И ценим таких людей, которые умеют ущемлить свой материальный комфорт из-за чистого поиска истины. Идя за истиной, он имел уверенность, что идет за Богом. Решил изучать дальше Слово Божие, чтобы достичь полного понимания Его.
Радио Мария. Все, що ви хотіли дізнатися про церкву.
Радіо Марія.
Кава з капуцином.
Тоді провидіння Боже одарило Скотта ще одною благодаттю. Вошов, получив від знайомих очень цінний набор, збор книг, бібліотеку, в которой оказалось много книжок католических, ибо получил это от известного католического библиста. Начал читать католическую литературу, богословскую, библейскую, и был восхищен глубиной этой теологии. И тогда, после нескольких недель чтений католических богословских книг, он впервые понял, что Христос зовет его стать католиком. Мысль эта, когда первый раз появилась, она испугала его. Он раньше был убежден, что никакой в своих предрассудках, что никакой думающий христианин не может быть католиком. Начал тогда просить Бога о свете, что делать ему дальше. Ну, я здесь скажу вам мой комментарий. Я, брат Петр, думаю так. Никакой реально думающий человек, логически думающий, который копает, ищет истины, не может остаться в протестантизме. Ну вот, это мой комментарий к предрассудкам Скотта Хана. Скотт ведет тогда долгие богословские дискуссии со своим другом Керрим Методиксом, который также восхищался Библией и также, как раньше Скотт, ненавидел католической церкви. Скотт тогда открыл перед ним свою душу и поделился, что имеет в своей библиотеке очень большой сбор католических богословских книг, и что, читая их, открыл существование наиболее известных в мире католических теологов, таких как Йозеф Ратцингер, Жан Данилу, Ханс Урс фон Бальтазар, Хенри де Лубак, Гаригу Лагранж и другие. Герри сам хотел также убедиться в этом откровении Скотта и попросил, чтобы он прислал ему эти книги. Так и стало. И после их чтения он пришел к выводу, что вся доктрина католической церкви имеет близкое подтверждение, и что католическая вера является драгоценным сокровищем для каждого человека. Вместе со Скоттом Герри пытался найти точки католической доктрины, в которой могли бы найти ошибки. Но каждый раз находили ответ, которого ни они, ни никто из их друзей, коллег, теологов не мог отбросить. Очередной преградой для Скотта в переходе в католицизм был культ Марии. Этот вопрос перед ним стал, особенно тогда, когда кто-то прислал ему почтой пластмассовый розарий в Эрвицу. Смотря вот именно на этой пластмассовой розарии, он осознал, что это есть одна из преград для него в этом процессе перейти в католицизм. Культ Марии. Но решил сделать эксперимент. В своем кабинете он помолился на розарию, получил также инструкцию, как молиться на этом розарию. Молитва продолжалась около 30 минут или там 25 минут. И он обратился в сердце своем к Богу, чтобы Бог вдохновил его, чтобы он мог понять роль Марии, Матери Христа. И когда молился впервые на розарию, экспериментируя, он молился в намерении, которое так по-человечески было невозможным, безнадежным. После 3 месяцев Скотт убедился, что его просьба, которую возносил к Богу лишь только через розарий, была выслушана. Поблагодарил Бога и извинился перед Богом за свою духовную слепоту и неблагодарность. И начал ежедневно молиться на розарию. Осознавая, что розариевая молитва черпает всю свою силу и климат от тайны воплощения Бога в человека, ибо эта тайна перешла через чрево девушки из Назарета. Осознал также, что розарий является особенно эффективным оружием против сил зла. И скоро как-то эта новость, что Скотт совершает такой флирт с вавилонской проституткой, то есть с католической церковью, распространилась среди его знакомых и друзей. Позвонил один из них, Крис, и с иронией в голосе спросил, прославляет ли уже, чтит ли уже Скотт Марию. И тогда Скотт ответил, что католики не прославляют Марии, лишь только чтят, уважают ее, чтят ее и молятся к ней. Крис сказал в ответ, что не видит в этом никакой разницы. и что такое отношение к Марии католиками не имеет никаких оснований библейских. Ответ Скотта был решительным. Сначала дал осознать Крису, что сам Иисус Господь, живя в Назарете, еще раньше в Вифлееме или в Египте, жил согласно заповедям Божьим, с которых четвертая говорит: «Будешь чтить отца своего и мать свою». А еврейское слово «чтить» буквально означает «отдавать славу», то есть «прославлять». И Иисус Христос чтил так Отца Небесного своего, как и свою земную Мать Марию. Чтил Отца, значит Бога, и чтил Мать, значит человека, свою маму. А если так, то и все верующие в Него должны подражать Ему, отдавая честь не только Отцу, как Он, но также Марии, Его Матери, как Он. И процитировал также стишок из Евангелия от Луки, с 1 главы, 48. «Вот отныне благословлять меня будут все поколения, все роды». И молитва Розарием является молитвой евангельской, ибо молитва Отче наш, молитва Слава Отцу и Сыну и Святому Духу базирует на Евангелии, на евангельских стихах. А молитва «Радуйся, Мария» в первой своей части, а у греко-католиков почти вся эта молитва «Богородица», «Богородица Дева, радуйся, благодатна Мария». У римо-католиков «Радуйся, Мария, благодати полная». Она в первой своей части, аж до слова «Иисус», базирует также на двух стихах из Евангелия Луки, на приветствии Марии архангелом Гавриилом и Елизаветой, первое приветствие в Назарете, второе в Айн-Карим. Значит, молитва это непрестанное цитировать Евангелие. Скотт сам убедился, что ежедневная молитва на Розарию помогает ему как-то войти в суть богословских текстов и в текстов также библейских. Она помогла ему войти в климат веры, в настроение веры, развивала интуицию, обогащала его способности интеллектуальные и учила логики любви. Скотт понял, что благодаря Марии он может, и благодаря этого, что Бог сделал в Марии, он может глубже войти в жизнь, внутреннюю жизнь самой Пресвятой Троицы Отца и Сына и Духа Святого, если смотрит, что Бог делает в чреве и в душе и в жизни Девы Марии. Мария как будто является таким чистым лабораторием, в котором очень видно, как двигается, и что делает, и что думает, и чего хочет от нас и с нами Бог.
Радио Мария презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином».
Скотт и его друг Гері перед этим, как перейти в католицизм, захотели еще сделать одну пробу остаться протестантами, поехали к очень известному кальвинскому теологу, доктору Йоханнесу Гарнштерну, который называл католическую церковь синагогой сатаны. Гарнштерн попросил их, чтобы умотивировали существование институции папства, папы римского. Тогда Скотт сказал про Евангелие от Матфея, 16 главу, стишок 18, о котором я уже говорил, что вот и я тебе скажу, ты есть Петр, то есть скала, и я на этой скале построю мою церковь, и врата адские ее не преодолеют. И тебе дам ключи Царства Небесного, 19 стишок, и тебе, Петр. То смотрите, здесь все строится на Петре. Вот и я тебе говорю, ты есть Петр, скала, и на этой, на тебе, скале построю церковь, и врата не преодолеют сатанинские. И тебе дам ключи Царства Небесного, что свяжешь ты, Петр, на земле будет связано на небе, и что развяжешь ты, Петр, на земле будет развязано на небе. Все здесь касается Петра, так как раньше все касалось Иисуса. Здесь есть симметрия. Петр говорит про Иисуса, кем он есть и что делает. Иисус говорит про Петра, кем он есть и что сделает сам через него. Но и когда здесь Скотт говорил Герстнеру про эту ключи, то сказал, что здесь есть, намекает Иисус, наверное, на книгу Исаии, 22 главу, стихи с 20 по 22, в которой читаем, что цар Езекия, ставляя на посте Элиакима над своим дворцом, как знак власти над этим дворцом, передает ему ключи королевства. И Иисус, передавая Петру ключи королевства, сделал его глав управляющим над своим домом, так как король Езекиил поставил над своим домом Элиакима. Так Иисус поставил над своим домом, то есть над своей церковью, возможно, и над Царством Небесным, но тут я уже не уверен, но точно над своим домом, которым есть церковь, которую хочет построить, поставил Петра. Значит, Петр по-настоящему является викарием, заместителем Иисуса на земле в его церкви, дабы от имени Иисуса управлял церковью, которая есть в какой-то степени, как ничто другое, его царством на земле. Петр правит церковью Иисуса. Ключи царства. О, вот видите, не ключи церкви, ключи царства. Не только церкви. Церковь является особенно интенсивным выражением на земле царства Иисуса. Но царство Иисуса jest поширее, нежели видимая католическая церковь. Петр получает ключи царства и ключи церкви. Он царствует на земле над царством Иисуса Христа и над церковью Иисуса Христа, которая является выражением этого царства, проявлением этого царства на земле, видимым. Но в этом всем, что является святостью, не в своей грешности, греховности, конечно, только в своей святости. В этом всем, что есть святое в церкви, она есть проявлением царства Божьего, царства Иисуса на земле. И конечно, что эти ключи передаются наслідником папи Петра, то есть папам римским. И Скотт объяснял Герстнеру, что в центре Священного Писания, согласно его изучению Библии, есть сочинение Богом семейных отношений между Богом и людьми. Поэтому библейская концепция Божьей семьи находит особенный смысл в католицизме. Почему? Потому что католическая доктрина говорит про Марию, которая Бог есть как Бог есть как Творец. Есть также как Отец, но также как Творец. Вот Мария есть как Мать. Папа Римский есть как видимый Отец в этой церкви, в этой семье Божией. Он заместитель, так как Иосиф, воспитатель Иисуса Христа, был тенью Бога Отца. Так и Папа Римский сейчас есть тенью Иисуса Христа или Бога Отца. Да, есть представителем. Папа Римский есть представителем Бога Отца, потому что Бог Отец невидимый. Мария была видимая, Бог Отец нет, поэтому Папа Римский. Папа Римский как Отец, святые как наши братья и сестры. Литургические праздники церковные, как семейные торжества, съезды. То есть все это, этот климат в католицизме очень совпадает с идеей союза, о котором говорит Библия, как не только брачный, как семейный союз между Богом и человеческим родом. Эту семейность Скотт увидел и правильно увидел в католицизме, где есть и мать, и папа. Например, в православии, заметьте, все есть братья. Нету отца. Если уже хочешь одарить авторитетом одного из братьев-патриархов, то этот патриарх будет для тебя, скорее всего, как дядя. Потому что отец может быть только один на земле, а дядей может быть много. Вот папа есть один на земле, а патриархов есть много. Отец может быть только один на всю землю. Например, моим отцом есть Ричард Куркевич. И такой, как он, для меня есть только один. А если есть двух, трех, четырех мужчин, которые претендуют стать для меня авторитетами, я их назову дедушка, таких может быть двух, или дядя, таких может быть двух, трех, четырех, пятеро, десять, двадцать. Герстнер не дал себя убедить. Все равно говорил, что католицизм врет, но не давал достоверных аргументов. Выходя из разговора с ним, Скотт и Гэри впервые почувствовали, что Лютер и Кальвин, Мартин Лютер и Йоанн Кальвин, их просто-напросто обманули. Почувствовали себя обманутыми доктриной Мартина Лютера и Йоанна Кальвина. Еще перед этим, как расстались с Герстнером, они сказали Герстнеру, что доктрина Лютера, в которой он пошел против Папы Римского, как главного авторитета, стала причиной, что после 500 лет имеем 25, как минимум 25 разнообразных протестантских деноминаций. 25 тысяч. 25 тысяч протестантских деноминаций, церковь. А эксперты говорят, что в каждой неделе возникает 5 новых вероисповеданий. Каждая из этих деноминаций, из этих церковь, 25 тысяч церковь, утверждает, что единственным для них авторитетом есть Библия. И верят, что имеют, как церковь, ассистенцию и помощь Духа Святого в правильном толковании этой Библии, но одновременно делятся друг с другом и не соглашаются доктринально в толковании Библии друг с другом. То есть ты толкуешь Библию, я утверждаю, что имею ассистенцию, помощь Духа Святого, и ты это делаешь так же и говоришь так же. Но мы не соглашаемся в толковании Библии. У тебя один взгляд, у меня совсем другой. Ты начинаешь свою типа церковь, я начинаю свою типа церковь. Скотт для сравнения и демонстрации, о чем говорит, показал Герстнеру пример Соединенных Штатов Америки. Отцы-основатели USA не ограничились написать конституцию, но создали также уряд, в этот сон входит президент, сенат, конгресс и суд. И этот уряд имеет также силовые структуры, и этот уряд является интерпретатором. То есть президент, сенат и конгресс и высший суд является интерпретатором конституции. И только это тело, эта институция, которая управляет Соединенными Штатами Америки, она имеет право комментировать, толковать записи конституции. Иисус сделал что-то похожее. Оставил откровение и оставил институцию Magisterium Ecclesiae, то есть учительский уряд в церкви, которым есть папа, которым есть Вселенские соборы, то есть съезды епископов всего мира, которых возглавляет папа. То есть урядом, который имеет право определять правильное толкование Библии, не есть каждый христианин, ибо апостол Петр в своем первом послании говорит, что никакое слово не есть для личного проповедования, толкования, извиняюсь. Единственным, кто имеет право толковать, есть апостолы. А после них есть Папа Римский или Вселенский Собор, который догматизирует толкование доктрины, то есть доктрину, толкование Библии, доктрину, называет ее и догматизирует согласием Папы Римского. И то есть или Папа Римский, то есть Петр апостол, или все апостолы вместе с Петром, под руководством Петра, то есть Собор Вселенский вместе с Папой Римским. На этом закончим эту вторую серию, еще нам чуть-чуть осталось с истории Скотта, но я надеюсь, дорогие друзья, что очень мягко входим в критику протестантизма, очень мягко идем в направлении Мартина Лютера. То, что слышите сейчас, это еще мягкие вещи. увидите более подлинную ложь и ошибку творца протестантизма. Но это позже, если Бог даст. Пока предлагаю вам эту книгу «Все пути ведут в Рим» Скотта Хана, чтобы вы увидели, что единственная истина, которую оставил нам Иисус Христос, это католическая церковь. Спасибо вам за внимание. Услышим друг друга. Встретимся, надеюсь, через, если Бог даст, через неделю. С Богом!